Вот что я тебе скажу. Хочешь смутьянить? Ступай на все четыре стороны. Нам здесь такие не нужны. Сбышку стало стыдно, и он начал просить у княгини прощения. Но при этом он подумал, что если только у пана Миколая из Луголеса есть взрослый сын, то когда-нибудь он уж вызовет его на поединок, пешего ли, конного ли, и отомстит за коротышку. А пока Сбышка решил держаться в королевских покоях, тише воды, ниже травы, и никого на поединок не вызывать. Ну, разве только, если этого потребует рыцарская честь. Звуки труп возвестили, что завтрак подан, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми в ожидании ее стояли вельможи и рыцари. Княгиня Александра вошла уже первая, как родная сестра короля, она занимала за столом место выше. Вскоре покои наполнились иноземными гостями и приглашенными к завтраку вельможами и рыцарями. Король сидел на верхнем конце, рядом с ним епископ Краковский и Войцех Яздзембец, который, как папский посол, занимал место по правую руку от короля, хотя саном был ниже епископа. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно расположился в широком кресле бывший гнезненский архиепископ Ян, князь из рода селезских пястов, сын Болька III, князя Апольского. Сбышка слыхал о нем при дворе Витовта, и сейчас, стоя позади княгини и Дануси, тотчас признал князя по густой и кудлатой гриве, которая напоминала церковное крапило. При дворах польских князей его так и называли — Крапилом. И даже крестоносцы прозвали его Грапидлом. Это был человек, известный своим веселым и легким нравом. Получив против воли короля Гнезненского архиепископию, он хотел занять ее с оружием в руках. Лишенный за это сана и изгнанный, связался с крестоносцами, которые дали ему на Поморье бедную каменскую епископию. Только тогда, поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил у него прощение, вернулся на родину и стал ждать, пока освободится какая-нибудь епархия, в надежде получить ее у милостивого короля. Надежды его впоследствии оправдались, а пока он старался шутками привлечь к себе сердце короля. Однако к крестоносцам он по-прежнему питал расположение. Даже сейчас, при дворе Егайла, где ни вельможи, ни рыцари не проявляли к нему особой благосклонности, он искал общество Лихтенштейна и старался сесть за стол рядом с ним. Так было и на этот раз. Став за креслом княгини, Сбышка очутился так близко от крестоносца, что мог бы достать до него рукой. Молодой рыцарь сразу почувствовал, что у него руки чешутся и невольно сжимаются кулаки, однако укротил свой порыв и не позволил себе даже подумать что-нибудь неподобное. Однако время от времени он с вожделением поглядывал на белобрысую голову Лихтенштейна, начинавшую лысеть на макушке, на его шею, плечи и спину, как бы пытаясь прикинуть, долго ли придется провозжаться с ним в бою или в единоборстве? Сбышку подумалось, что не очень долго, хотя под узким кафтаном из тонкого серого сукна у крестоносца выдавались могучие лопатки, все же он был жидок по сравнению с Повалой, Пашком Злодзием из Бескупиц, обоими славными Сулимчиками, Кшоном из Казихглув, и многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом. С восторгом и завистью глядел на них Сбышка, но главное его внимание привлек все же сам король. Посматривая по сторонам и то и дело закладывая пальцами волосы за уши, он как будто гневался, что завтрак все еще не подан. На мгновение взгляд его задержался на Сбышке, Страх обнял тут молодого рыцаря, ужасная тревога овладела им при одной мысли о том, что ему, наверное, придется предстать пред гневным лицом короля.